Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в гостях у нас в программе «Красная линия» Сергей Павлович Обухов, член президиума ЦК КПРФ, депутат фракции Коммунистической партии Российской Федерации и доктор политических наук. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсудим очень популярную и острую тему — вновь миграционная политика в центре внимания, причем даже на таком внешнеполитическом уровне. Стало известно по сообщениям ряда СМИ, что власти Таджикистана, Киргизии, Узбекистана по дипломатическим каналам высказывают недовольство миграционной политикой России. Ну, это уже не первый раз, но вот эта информация появилась накануне дня рождения Путина, когда он должен встречаться был с лидерами СНГ, проводить рабочую встречу. Возможно, эти вопросы и обсуждались, что отношение к гражданам этих стран в России может привести к охлаждению отношений с Россией и замещению роли России в Центральной Азии Китаем, Турцией и Соединенными Штатами Америки. Так вот передают, значит, телеграм-каналы и средства массовой информации. Чуть раньше глава Чечни Рамзан Кадыров тоже высказался негативно о миграционной политике России. То есть получается, что миграционная политика Кремля не нравится никому. Не назревает ли здесь такой взаимный конфликт элит, причем как внутри России, так и за ее пределами? Какой-то новый этап вот этой всей очень сложной современной ситуации?
Наверное, мы должны отталкиваться от первого определения. Прежняя модель миграционной политики, которая развивалась и формировалась в условиях глобального проекта, как там, Россия, часть глобальной Европы, на участница этого проекта, который Соединенные Штаты, ну, под руководством Соединенных Штатов, вхождение нашей олигархической дуньки в Европу. Это проект завершен де-факто после начала СВО, и, соответственно, все сопутствующие, скажем так, подпроекты, в том числе и миграционного замещения русского коренного населения, они сейчас под вопросом. Напомню, Россия вступила в Международную организацию миграции, ратифицировала соответствующие соглашения, обязалась ежегодно для ликвидации бедности в среднеазиатских республиках по 300 тысяч жителей принимать. То есть это на федеральном уровне было проводно. Ну и сама концепция миграционной политики предусматривала закачку огромных масс мигрантов, выгодоприобретатели, понятно, олигархия и соответствующие структуры, которые наживались на дешевой рабочей силе. Проигравшие, естественно, мы с вами большинство, русский народ, чье замещение, политика народозамещения реализовывалась последние 30 лет. Напомню, что после начала СВО здесь не только информационные поводы, не только господин Бастрыкин, который привлекал внимание к этой теме, потому что у него как бесконечные дела по противоправному поведению мигрантов, соответствующая статистика. В любом случае, и это кризис модели хозяйствования, который был основан на закачке бесконечной дешевых, неквалифицированных трудовых ресурсов. Когда мы с вами вспоминаем поручение Путина к 2020 году обеспечить 25 миллионов высокотехнологических мест, мы с вами должны понимать, что в том числе и вот этой безудержной закачкой неквалифицированной рабочей силы и не выполнено вот этот один из стратегических ориентиров развития нашей экономики. По-моему, отчитались о 7 миллионах высококвалифицированных рабочих мест. Вы же понимаете, что это огромное капиталовложение, прежде всего, в производительность труда. А где мигранты, а где производительность труда. Но я имею в виду мигранты, те, которые закачиваются из среднеазиатских аулов, где бешеное аграрное перенаселение, где, скажем так, под угрозу стабильность среднеазиатских режимов из-за того, что они не в состоянии обеспечить ни работой, ни соответствующими социальными благами резко возрастающее количество населения у них там, в отличие от России, без всяких материнских капиталов, там огромный, скажем так, демографический всплеск. Ну, если говорить, что про население Узбекистана в два раза только выросло, да, за постсоветский период. То есть Ферганская долина не может выдержать такое количество. Это примерно как сектор Газа, если говорить по перенаселенности. Поэтому сброс излишней рабочей силы, сброс вот этой социальной нагрузки на Россию, это, скажем так, одно из условий стабильности среднеазиатских режимов. И поэтому, когда Россия задумалась и признала, миграционная политика в кризисе, прежняя модель, нужно менять. СВО задает свои приоритеты. Понятно, что выгодоприобретатели этой миграционной политики забеспокоились. Поэтому для меня неудивительно то, что среднеазиатские элиты устами своих спикеров начинают пугать Россию, что Россию заместит Китай в соответствующих республиках. Напомню, по-моему, Киргизия об этом не говорит. Китай уже заместил Россию в Киргизии. Сколько они там отдали часть своей территории Китайской Народной Республике без всякой войны, просто по щелчку пальца, потому что Россию замещает Китай. И здесь, как говорится, мирлихлюнди никто не разводит в этих отношениях. Там все жестко прагматично, и любая помощь, любая поддержка, она должна компенсироваться. Нечем платить, отдавайте территории. Поэтому, когда нас пугают, что Россию заместят Соединенные Штаты, Соединенные Штаты уже замещали Россию в Афганистане. Чем это закончилось и для Афганистана, и для... это понятно. Поэтому здесь вместо вот таких вот, ну, скажем так, я бы сказал, русофобских угроз, спикеры официальные этих республик все-таки должны быть настроены на компромисс и на понимание того, что да, есть определенные потребности экономики России, и есть потребности вашего развития, ваших государств. Давайте искать взаимоприемлемый компромисс. То есть больше аулами с помощью американских аниматоров. Я, кстати, напомню, международные соглашения о миграции, соответствующие, которые подписаны в рамках этого документа между Россией и Среднеазиатскими республиками, предполагают, что представители соответствующих центров Соединенных Штатов и Великобритании, которые курируют эту программу, приезжают в соответствующие аулы, проводят подготовительную работу по переселению этих аулов в Российскую Федерацию. Это черным по белому написано. Я никакой не открываю здесь большой новости. Приезжают специальные аниматоры, которые готовят выборы казначеев, лидеров общин диаспор и работают, как там, на сплачивание, то есть, чтобы при переселении они дальше сохраняли свою территориальную мобильность. Вы же можете представить, какой ужас был подписан исполнительной властью Российской Федерации? Поэтому разговор о том, что у нас там 700 тысяч нелегальных мигрантов, да, кстати, недавно говорили 600, теперь уже 700 с чем-то, то есть это, ну, еще явно цифры не окончательные. И нужна перенастройка всей системы. Я, кстати, после теракта в Крокусе требовал провести переаттестацию сотрудников миграционных служб у правительства и направлял 12 ключевых положений по пересмотру миграционной политики. Так вот, и правительство, и министр Колокольцев, решили не отреагировать вообще на это депутатское требование, предложение. То есть я не знаю, будет ли здесь наводиться порядок. Но в любом случае мы с вами помним, что следствие вот этой политики безмозглой, Вернее, она мозговитая для выгодоприобретателей. А с точки зрения национальных государственных интересов Россия, она безмолвная и антирусская, антинациональная. Мы получили с нами в том числе и теракт в Крокусе. И за Крокус, обратите внимание, сколько уже времени прошло, да, 150 погибло, да, и 500 раненых, не говоря уже о всевозможных пострадавших. Ни одно должностное лицо до сих пор не привлечено к ответственности. По крайней мере, обществу не предъявлены виновные в этой трагедии. А головотяпство и, скажем, дисфункция всей правоохранительной системы на примере Крокуса, она просто зашкаливает.
Но ведь помимо таких международных каких-то обязательств у России есть внутренние обязательства по линии СНГ, Евразийского союза, тот же безвизовый режим, соглашение о свободном передвижении рабочей силы. И даже если сейчас выйти из всех международных, как бы, договоров, то все это остается ведь. И Кремль же говорит, что Россия должна присутствовать на постсоветском пространстве. Как с этим быть? Нужно тогда пересматривать вообще всю внешнюю политику на постсоветском пространстве.
Понимаете, головотяпство не отменяет, скажем так, тех существующих документов, которые есть. Пример – Белоруссия. Белоруссия точно так же подписала все соответствующие межправительственные соглашения и документы по Евразийскому экономическому сообществу. Там проблема такая есть, как в России? Вы со мной согласитесь, что ее нет. То есть белорусский пример нам показывает, что если есть внятная государственная политика, когда нет олигархии, это ключевое, когда нет доминирующих интересов олигархии, государство вполне справляется со всеми вызовами, которые здесь происходят. Что в Беларуси плохой стройкомплекс, замечательный, что в Беларуси обрабатывающая промышленность, машиностроение, да вообще у нас завитки должны брать, что они сохранили. Электроника – то же самое. Да, у них так же, как и у нас, дефицит рабочей силы, но как решается проблема белорусской рабочей силы? А. Приток квалифицированных специалистов. Второе. Там, где нужны неквалифицированные, организационный набор. Вот, кстати, когда господин Хаснулин, вице-премьер, который в свое время ратовал за официальные цифры, называл нехватки рабочих рук, о том, что нужно закачивать, он вдруг после поездки в Таджикистан заговорил: все, мы закончили с неконтролируемой миграцией, теперь будет контролируемая. Браво, хорошо, пускай будет контролируемая. Собственно говоря, мы и говорим, что должен быть оргнабор по белорусскому примеру, когда человек приезжает без семьи, на соответствующий контракт, его социальные права тоже защищаются, потому что в этом оргнаборе оговаривается сумма заработной платы, которую он будет получать, ему предоставляется жилье, но при этом ему говорят: закончился контракт, спасибо, дорогой, спасибо за работу, пожалуйста, чемодан, вокзал, все как положено, ты отработал. Спасибо тебе за вклад. Если уж очень суперценный специалист, то соответствующим образом расчет. То есть такого, чтобы по трудовым патентам бродили толпы и без трудовых патентов. Кстати, если брать здесь ситуацию, то у нас огромное количество туристов, да? То есть патентов у них нет, но они пересылают огромные суммы в Среднеазиатские республики. Ну вот смотрят на Кремль, да, и вот вдруг у них появляются какие-то средства, они их вдруг перечисляют, хотя патента нет. Так вот, кстати, Нижегородская область, я здесь похвалю нижегородского губернатора, заявила, что она не готова больше выдавать патенты, то есть которые позволяют стихийные привлечение неквалифицированной рабочей силы, а они готовы только работать по оргнабору. Посмотрим, кстати, удастся ли это по белорусскому примеру вот этот новгородский эксперимент. Хотя мы видим, что и в том числе в других регионах, в той же Калуге, пытается ограничить сферу применения ну, скажем так, неквалифицированной рабочей силы заезжей, то есть объявляют те или иные отрасли, где, ну, скажем так, труд неквалифицированных мигрантов, он не нужен. В любом случае, на федеральном уровне я настаиваю и соответствующие запросы пишу, что это должна соответствующее ограничение внести и федеральная исполнительная власть. Поэтому нужна полная, возвращаясь вот ко всем этим тезисам, что мы с вами обсуждали, полная ревизия существующей и концепции, и подходов к миграционной политике, нужен ее пересмотр, и я настаиваю на том, что нужно разбираться с вот этим полученным гражданством, от 500 до 600 тысяч граждан Республики Таджикистан вдруг оказались нашими соотечественниками, получили российское гражданство. Вот просто для сравнения, После ужесточения правил сдачи русского языка, экзамена, количество получивших такое право сократилось в 10 раз. То есть, вот теперь представьте, что если экстраполировать это на 500 тысяч граждан наших соседей, уважаемых таджикских граждан, которые получили российское гражданство, непонятно как, а если перепроверить, знают ли они русский язык, то есть, не было ли здесь нарушений, не были ли куплены эти справки. Поэтому здесь очень-очень много вопросов. Понятно, что ревизия ранее выданного гражданства – это вопрос, ну, скажем так, политической воли и политических решений, но в любом случае проходной двор из русского гражданства нужно прекратить делать. И те законопроекты, которые я с моим коллегой Матвеевым вношу, это, по крайней мере, резко сократить возможность приобретения гражданства и то, чтобы те новые граждане Российской Федерации ценили это гражданство, а не использовали его для противоправных нарушений. По крайней мере, та ситуация, которая здесь сейчас сложилась в правоприменении, она, ну, вопиющая. Получается, что если человек, получивший гражданство, но вновь приобретенное, замечен в сексуальных преступлениях, то это не повод, чтобы с ним расторгать, чтобы пересматривать и депортировать его. Вообще уму непостижиму, потому что те законопроекты, которые мы вносили с коллегой Матвеевым, о том, чтобы расширить вот этих вот, внести сюда все тяжкие преступления, а у нас даже если ты совершил тяжкое уголовное преступление, это не повод, чтобы лишать тебя гражданства. Это вообще, ну, просто запредельно.
Вот эти все меры преимущественно реактивные, а какие-то есть уже перспективные планы вообще нормализации ситуации? Вот что было внесено в Госдуму пакетом миграционных инициатив, о которой сам Володин говорил недавно?
Ну, я в том числе тоже являюсь вместе с коллегой Матвеевым, мы тоже соавторы этого большого пакета. Это, скажем так, межфракционный консенсус, но он касается, ну, скажем так, косвенных вопросов. Вот я, когда направлял свои предложения в правительство, вот у меня здесь огромные, одно из них – это считать отягчающим обстоятельством факт совершения преступления иностранным гражданином, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. Вот сейчас это, слава богу, правительство поддержало, это, ну, скажем так, ну, паллиативное, но все-таки решение. Все основные фракции с этим согласились, законопроект в данном случае внесен. Ну, согласитесь, ну, на 3 года получит правонарушитель, это важно, наверное, с точки зрения неотвратимости наказания, но решит ли он эту проблему сокращения преступности? Понятно, нет. Здесь, на мой взгляд, мы пока бьемся по вершкам. Нужно смотреть на корешки. А корешки – это заинтересованность нашей олигархии, заинтересованность нашей бюрократии, которая получает, ну, скажем так, своеобразную ренту, в том числе за счет нелегальной миграции. Вот пример Самары. Выявили, что там сколько там, какой-то некий чиновник, некоторая структура до 10 тысяч человек мигрантов легализовало, 70 тысяч за пакет брали. Ну, помножайте, начали разбираться. А нет здесь незаконного обогащения, правоохранительные органы доказать не могут, но мы же понимаем, что здесь доллары в глазах и никакого понимания последствий за свои шаги. Поэтому здесь нужна деолигархизация страны, она будет способствовать в том числе и прекращению политики замещение русского народа, ну, скажем так, гостями из других государств. Это одно из условий смены социально-экономического курса. Поэтому, да, хорошо, значит, есть консенсус, мы принимаем по некоторым вопросам правильные решения, но еще раз говорю, корень проблемы в системе. Систему пока никто не хочет трогать.
Вот разговоры о нелегальной миграции, они очень удобны, потому что, да, нелегальная миграция, она незаконная, и априори она не может признаваться нормальным, но представим, что все происходит по правилам, по закону, приезжают прекрасные люди, там даже без семьи, но много, миллионы, они здесь работают, постоянно возобновляют контракты, даже получают гражданство, это все... Значит, работящие, замечательные новые граждане, но замещение от этого не прекращается.
Наверное, ключевое здесь организационный набор. То есть вот только сейчас впервые правительство в государственную программу «Национальный проект кадры» внесло требование определения потребностей в рабочей силе. То есть дополнительные, помимо коренного населения. То есть до этого, вы можете себе представить, 30 лет никто не знал...
Были же квоты какие-то, правительственные квоты.
Ну, эти квоты, скажем так, не абсолютно не регулировали и не влияли на въезд. То есть теперь... Правительство хотя бы озаботилось тем, чтобы определиться, а сколько реально, для каких отраслей, для каких предприятий необходимо пригласить иностранных специалистов. То есть, первое. Второе – это, конечно, определение уровня их квалификации. Значит, если эти предприятия будут делать заявку на неквалифицированную рабочую силу, вполне пора задать вопрос, а почему вы не проводите техническое перевооружение, почему вы не проводите меры по повышению производительности труда, по изменению организационной структуры, а сразу только лишь хватаетесь за присылку. Здесь уже, по крайней мере, возникают и экономические, и административные барьеры, которые призваны, ну, скажем так, ограничить вот этот пылесос неквалифицированной рабочей силы, которая засасывается в нашу страну. Хорошо, что Владимир Владимирович теперь опять пообещал, что мы войдем в мировую, в 25 ведущих стран по количеству роботов, ну, в каком-то там лохматом году. Но, как там, у нас 3 робота на 10 тысяч работающих?
В этом случае можно начинать беспокоиться русским работникам. Их места заменят роботы, потому что иностранная сила-то, она не квалифицирована, и это, какие там роботы. Вот тоже вопрос.
Вы знаете, сейчас удивительно, в связи с обсуждением искусственного интеллекта, роботы как раз сейчас замещают не... Вот те, искусственный интеллект, замещают людей творческих профессий, а не тех, которые заняты, скажем так, производительным
следует
трудом.
Следует ожидать бунтов художников, писателей, музыкантов с требованиями «роботы вон из России».
Так что нет, до этого еще далеко. Это не отменяет, естественно, и вопросов, скажем так, роста производительности труда, но та тенденция, которая невнимание к проблемам производительности труда, нежелание, понимаете, нужно вкладывать, почему олигархия и совокупный капиталист не желают, но это же снижение нормы прибыли, это же необходимо, к с капиталом. У нас, кстати, капиталовложения основные это в экономику это только государственные. А посмотреть все отчеты статистически, сам частный капитал не шибко хочет вкладывать в развитие экономики, в научно-технический прогресс. Это, кстати, одна из проблем. На Западе здесь существует жесткий кнут, который заставляет местного капиталиста вкладывать в науку, в производство, в производительность труда. У нас предпочитают аулами заводить.
Миграция, она ведь происходит из разных регионов. Все традиционно цепляются к Средней Азии, но мы знаем, что миграция идет и из Африки, она увеличивается. Сейчас вот расширяется БРИКС, можно ожидать, что оттуда будут приезжать. Говорят там об этнодеревнях, которые населят чуть ли не буры. То есть, в принципе, речь идет всего лишь об изменении как бы структурного содержания миграционных потоков. Вот новые территории, там же идет строительство, и кто там работает, те же самые во многих случаях азиаты, да, то есть переброски бригад, получается замкнутый круг и некая безвыходность. Если население России, коренное население уменьшается и вымирает, прямо говоря, то альтернативы не остается. Можно привозить хоть из Южной Америки, но это все равно будет замещающая миграция. Рассматривается ли вопрос вот в таком ключе на государственном уровне?
Вы вообще поставили, ну, скажем так, стратегический вопрос. Я согласен, резервуар среднеазиатской миграции, он тоже не бесконечный. И я вполне допускаю, если будут продолжаться те тенденции, которые продолжаются, встанет вопрос о завозе рабочей силы из так называемой «Черной России». Это, ну, вы знаете, да, этот термин в связи с успешностью деятельности наших бойцов ЧВК «Вагнера» и прочих частных военных компаний в решении конфликтов на африканском континенте, усиление влияния России. Вполне не исключаю, что следующий резервуар силы оттуда. Но это если мы с вами не будем заниматься производительностью труда, модернизацией экономики, если все пойдет в текущем режиме. Коммунистическая партия категорически против сохранения в данном случае, ну, скажем так, инерционного сценария. Мы за модернизацию, за пример модернизации нам показывают не только Ленин и Сталин в предвоенные и послевоенные годы, но мы сейчас видим, как и социалистический Китай, и социалистический Вьетнам предпринимает колоссальные модернизационные усилия, и эти без всякого, кстати, привлечения дополнительной рабочей силы. У них тоже проблема, ну, скажем так, и с населением, хотя Китай такое огромное государство, но, согласитесь, уже заработная плата, все смеялись, средняя заработная китайского рабочего уже выше, чем средняя заработная плата российского рабочего. То есть индустриализация и социальная справедливость приводят к тому, что Китай здесь в социальном плане уже постсоветскую Россию уже обгоняет и серьезно обгоняет. Я уже не говорю про Вьетнам. Эти два локомотива, два тигра, которые показывают, как нужно решать, ну, скажем так, актуальные социально-экономические проблемы. Поэтому, да, мы с вами можем рисовать ужасы, и мы должны предвидеть эти ужасы от неразумной политики, но, может быть, все-таки будем менять эту неразумную политику. Может быть, мы возвращаться к Госплану 2.0, значит, к планированию. Пока разговоры идут только о том, чтобы вернуть государственное планирование хотя бы на уровень ВПК, но без планирования, вы же видите, какие процессы. Их нужно предвидеть, их нужно понимать, а не только ситуативно затыкать дыры. Уровень развития производительных сил таков, что нужно долгосрочное планирование. Законодательство-то КПРФ под это дело подвела, соответствующие законы приняты, но правительство ими не желает оперировать и использовать. Кроме, скажем так, Госплана 2.0, нужно решать проблему деолигархизации. Вопрос национализации ключевых сфер минерально-сырьевой базы, ВПК, топливно-энергетического комплекса перезрел. Значит, не успел новый министр Цивилев появиться, топливо и энергетики, в своем кабинете, как закричал: «А ту, разворовали все советское наследие», то есть потенциал советского наследия весь сожран. То есть нужно вкладывать, но пока это будет как частная лавочка без соответствующих энергобалансов, без, ну, единую энергосистему советскую разрушили, схарчили, то есть во имя этих всех бесконечных генерирующих компаний, которые только извлекали прибыль. Поэтому нужно возвращаться и к национализации этих ключевых отраслей. Поэтому пока здесь мы не будем следовать примеру уже, как говорю, Вьетнама, Китая, то нам не вырваться в глобальной конкуренции вперед.
Вы сами несколько раз повторили: деолигархизация. То есть это изменение существующего социально-политического строя.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Хотя бы курса. Хотя бы курса. То есть, в принципе, курс на деолигархизацию вполне может быть реализован и при действующей системе законодательства. Весь вопрос, кто формулирует целеполагание. У нас, ну, скажем так, общество и вся система очень гибкая, она хорошо реагирует на влияние государственного аппарата и на государственное целеполагание государственной политики. Поэтому изменения здесь...
Слишком доверяют.
Да, мы же видим даже вот эти точные решения по национализации там иностранных компаний, они принимаются, они правильно принимаются, но у нас ведь нет до сих пор закона о национализации. Тот проект, который внесла КПРФ, он в очередной раз «Единой России» спущен в канализацию, а если проводить национализацию без строгого соблюдения закона, это приведет к тому, что просто сменят бенефициаров, да, и потом, да, один олигарх заменится на другого через этап национализации. Этого нельзя допустить. А пока здесь много тревожного. То есть, вроде бы национализировали Рольф, да, вот эту самую. Они национализировали, а просто появились другие бенефициары у этой компании. Но это в данном случае не совсем показательный пример, хотя он касается структур, связанной с автомобильной отраслью. Это не самое главное. Ключевое – ВПК, ТЭК и оборонка.
Ну, здесь как бы такое усиление национализации ярко выраженных, вынужденный характер имеет, ничего не остается.
Но... Да, да, мы видим, что вообще нынешняя власть вынуждена проводить разумные меры, в том числе и с программы КПРФ, но это ее дубиной заталкивает обстоятельства, дубиной заталкивает СВО, и дубиной ее заталкивает вот эта необъявленная война, которую 50 государств объявили Российской Федерации после 2022 года. Значит, для того, чтобы выживать, нужно менять политику. Я вслед за Зюгановым не устаю тоже повторять, что не может восставшая провинция глобального мира по-американски не может победить, если не произойдет коренных внутренних трансформаций. Советская Россия отстояла в гражданской войне интервенции 14 держав свое право, потому что предлагала альтернативный проект. Альтернативное устройство жизни. Пока же у нас альтернатива – это только лишь, как там, традиционные ценности, понимаемые лишь только, скажем так, ниже пояса, да? Значит, какой-то там брак однополый, не однополый или традиционный. Но это, конечно, важно, направление нашей еще, альтернативности.
Еще тема квадроберов очень волнует. Вот распространяется видео, где Лавров на встрече с Пашиняном интересуется, есть ли в Армении квадроберы. Важный международный вопрос.
Понимаете,
наверное, скоро их запретят. Да? Такие же уже вопросы рассматриваются в кулуарах парламента.
Если... Я, честно говоря, слышал, там коллеги мои предлагают здесь запрещать. Мне кажется, здесь надо не столько запрещать, сколько разбираться с родителями этих квадроберов. А с другой стороны, ну, тоже нашли проблему в условиях СВО и глобальных вызовов. Или как там, как хобби эти самые, да, на лошадках, которые скачут. Ну, всю жизнь скакали на лошадках-то.
Да.
Ну.
Кто не думал, что это
самое. Да, никто не думает, что это самое. Да, в детском саду переодевались в белочек. Понятно, что одно дело там на утренник переодеться, а другое там демонстрировать свою альтернативность. Мне кажется, здесь проблема морально-психологического состояния общества. В чем дело? То есть мы все любим кошечек, собачек, да? То есть общество в условиях отчуждения человека от человека, превращения его, да, все относятся друг к другу как волки, да, в условиях капитализма. Так вот, вот это вот превращение нашего молодого поколения, попытка кошечкой или собачкой, ну их же все любят, а вы меня не любите. То есть своеобразное психологическое замещение происходит. Мне кажется, здесь вообще это глупо решать административными вопросами. Здесь нужно смотреть на корни проблем, на откуда возникает вот эта девиация, когда вроде бы обычный детский утренник превращается в стиль жизни и стиль поведения. А вот ребенок так вот хочет заполучить, обделенный любовью со всех сторон, и родителей, и общества, и так далее. Но вы же кошечек, получается, любите больше, чем детей, чем себя. Ну вот, любите меня в образе кошечки. Поэтому я не готов здесь поддержать те запретительные меры, потому что нужно разбираться более глубоко в
проблеме. Возможно, это один из отвлекающих маневров системы. Пожалуйста, дается какая-то вот такая раздражающая субкультура, и внимание общества направлено туда. И вот как бы ведется борьба за норму, а в это время что-то такое, значит, происходит в других сферах общества.
Я с вами соглашусь, потому что уж очень у нас много вот этих вот отвлекающих появилось, ну, переводящих внимание общества проблем. Да, наверное, не все эти важны, и включая в том числе миграцию, но мы, давайте не забывать, что мы находимся в состоянии гибридной войны. И отвлечение общества от вот этого противостояния глобального, я понимаю, что оно выгодно. Ну, нужно отвлекать внимание, чтобы не допустить политизации общества. Ведь проблема выживания страны. Выживание страны. Два месяца уже Курская область, сколько там, 800 или 600 километров, квадратных километров, находится под оккупацией. Два месяца. Два года Белгород и Щебекино и область находятся под постоянными обстрелами. То есть эти вопросы требует ответа, в том числе от власти перед обществом. Доколе и почему через 2,5 года после СВО мы вынуждены и никак не решим проблему освобождения Курской области и никак не решим проблему прекращения обстрела Белгородской области. Это помимо того, что мы никак не выйдем на границы, на конституционные границы, которые закреплены соответствующим конституционным законом, подкреплены решением Конституционного суда. Я имею в виду по Запорожской, по ДНР, ЛНР, по Херсонской областям. И эти вопросы должны быть решены. Общество их задает, пусть не в ток-шоу, но в комнатных кулуарных разговорах. А тут, пожалуйста, вот отвлекитесь на этих самых квадроберов или хобби, бог ты, я даже не могу выговорить это. Да. Или child-free, значит, давайте обсуждать ну, скажем так, инициатива, наверное, с точки зрения пропагандистской важной, но когда мы начинаем погружаться в, ну, скажем так, в сопутствующие проблемы, здесь столько вопросов возникает, если что открыть, насколько да. их законодательные решения, а надо ли с помощью вот этих вопросов, мне кажется, иногда отвлекается от проблемы, ну, собственно, демографической политики. Коэффициент замещения 1,4, где обещаны властью Единой России 1,7, 1,8, а вообще-то хотя бы 2,1, значит, по рождаемости.
Можно ли ожидать от Единой России выполнения обещаний, когда ну, такого
да,
было?
Вы, конечно, вы меня правильно приземляете, как там обещал, еще раз обещаю. Ну, можно сказать про обещание Единой России. Так что, да, я не исключаю, что вот эти вот, скажем так, второстепенные проблемы и выносятся в фокус общественного внимания для того, чтобы отвлечь, скажем так, есть Россия воюющая, а есть Россия кайфующая. И вот чтобы Россия кайфующая не политизировалась, не, скажем так, не мобилизовывалась и не задавала ненужные вопросы, продолжайте кайфовать, продолжайте кайфовать.
Самое интересное, что в среди такой очень патриотической, такой патриотической консервативной молодежи, которая и поддерживает СВО, участвует, у нее есть такой модный лозунг сегодня: «Русь – это кайф». Вот он направлен против ханжей, тех вот чиновников, которые любят читать мораль, чтобы все с постными лицами ходили. Помните, если у Умберто Эко в романе «Имя розы» был настоятель аббатства, такой злобный, почти инквизитор. Он считал, что раз в Священном Писании не написано, что Иисус Христос улыбался, то улыбаться не стоит, ибо улыбка превращает лицо Божьего подобия в подобие обезьяны. И он отравил страницы книги, где были какие-то греческие комедии, и каждый, кто любопытствовал, он слюнявил палец, перелистывая страницы, умирал в страшных муках. Вот против таких ханжей, фарисеев и книжников как раз направлена вот эта вот молодежная культура, которая абсолютно патриотична, но она не приемлет какого-то диктата и неискренности. Если говорят сами чиновники о гибридной войне, то, может быть, главным ее результатом на сегодня явилась гибридизация государства российского. Вот то, что мы имеем. Может быть, это уже гибрид, поэтому оккупированные территории, поэтому нерешаемая миграционная проблема. Может быть, дело не в миграционной политике, а о том, что идет очередное великое переселение народов, и тут уже одними как бы квотами-то не отделаться. Действительно нужно модернизировать страну и менять строй. Буквально. Задача, возможно, исторической важности.
Понимаете, как вы говорите, великое переселение народов, оно тоже рукотворно, и в рамках глобального проекта и кризиса...
Народ то есть... переселять сюда, куда могут. Вот, знаете, у американцев есть фраза на вопрос, зачем ты это сделал или почему ты это делаешь, потому что могу.
Вот не только вот потому, что могу, но мы же понимаем, что когда Зюганов говорит в глобальном плане либо социализм, либо фашизация, мы имеем все большую и большую фашизацию западного общества, которое пытается решить уже не только на классовой основе, а расслоение на бессмертных, которые управляют миром, которые живут, и море хаоса, которым и архаики, которым будет удобно управлять и выживать вот этой гниющей системе. Кстати, Илон Маск, который там прыгал недавно у Трампа на митинге, прямым текстом говорит, что на Земле капитализм окончен, то есть ресурсов для развития нет. Только колонизация спасет, скажем так, капиталистическое общество, возможно, воспроизводить капитал. А в условиях прекращения воспроизводства капитала все больше ограничений. Вы же посмотрите, уже капиталистические отношения не только уже перенесены в сферу образования, здравоохранения, в половую сферу перенесены, то есть захватывают, а все равно ограничения есть. И вот теперь так называемые большие данные, то есть что там, паразитирование на человеческом поведении, да, по сути дела, идет коммерциализация этого, а все равно ограниченность капитализма, марксова закономерность, тенденции нормы прибыли к понижению никуда не девается. А у судный процент отрицательный, да, в банке. Это зримо. Маркс вообще даже не предполагал, что это будет возможно в системе. Но она же как-то должна выживать, поэтому идет захват в различных сфер жизни, либо переход к глобальной распределительной системе, где будут избраны даже не миллиард, а несколько там десятков миллионов людей, а все остальное море архаики, которое будет, ну, скажем так, подчинено и заниматься самоуничтожением. Вот примерно какой сценарий они нам рисуют, и глобальная миграция, которую они, скажем так, не то что поддерживают, а культивируют, она призвана в том числе решать эту проблему. А мы как часть после 91 года вот этого мира вписались, подписали соответствующие соглашения, что мы будем в этом направлении действовать. То есть, по сути дела, направление народозамещения.
Наши элиты не отказываются от этих планов, навязывают нам архаику, чтобы самим вот этот в элитный клуб мировой вскочить все-таки любой ценой.
Да.
И даже коммерциализируют патриотизм.
Да.
Сегодня это очень выгодный товар для них.
В любом случае, мы сейчас и русская цивилизация на переходном, на таком вот рубежной развилке, от того, какой будет социально-экономический курс, от того, будет ли у нас национально ориентированная элита, проведем ли мы деолиархизацию, сможем ли мы измениться и предложить миру свой русский социалистический модернизированный проект, зависит не только наше будущее как страны, как русских, как нации, но это вообще зависит будущее мира. Примерно так, как после Первой мировой войны ту роль, которую играл Советский Союз, возьмет ли опять Россия на себя эту роль? Хватит ли ей мозгов, силенок, политической воли? В общем-то, от этого зависят судьбы мира.
И национального прагматизма, наверное.
Это ключевое сейчас.
Ну что же, мы-то смотрим в будущее, конечно, с оптимизмом. Потому что время вперед и время не остановить. И никого нельзя затолкать обратно в архаику. Это просто не получится, ни у кого не получалось. Спасибо, Сергей Павлович. С нами в программе «Красная линия» был Сергей Обухов, депутат фракции КПРФ, член президиума ЦК Компартии, доктор политических наук. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков.
Я уверен, что социализм не допустит фашизации, которую нам навязывают.
Быть добру. Мир вам.